Приветствую, друзья! Сегодня вновь в нашей беседе принимает участие библиотекарь нашей Рязанской семинарии духовной Сергей Геннадьевич Холуб. Приветствую,
дорогие. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, дорогие друзья.
У нас тема, как вы помните, очень увлекательная. Наследие протоиерея Георгия Флоровского, прежде всего его книга «Пути русского богословия», которые сегодня мы планируем положить завершение чтению которой, поскольку ожидают нас недавнее замечательное издание Свято-Тихоновского университета «Переписка протоиерея Георгия и другого священника знаменитого Александра Шмемана». Переписка конца 40-х, начала 50-х годов. Очень увлекательная и может рассматриваться как продолжение того благодатного и содержательного богословского потока аналитического, который представлен в книге «Пути русского богословия». Мы о ней уже начинали говорить, о том, как она появилась, и надо все-таки завершить как-то ее общее осмысление, осмотр. Напомню, может быть, только, что с самого начала проблематика какого-то молчания русского, недостатка богословского осмысления, что ли, замечается автором. И в конце этой книги «Пути русского богословия» мы можем прочитать такой некоторый панегрик теологическому образованию, богословию вообще, которое сейчас особенно необходимо с учетом всех проб и ошибок минувшего времени, ну, чему в хронологическом порядке посвящаются главы этой книги. Но вначале еще и такая особенность русского православия замечается, и его богословия, происходящая из самих особенностей восприятия веры народом. При ее торжестве веры, при ее общенародности со времени крещения Руси оставались заметными наличие языческого мира, языческого мировоззрения, мироощущения, как некая подземная лава, которая то и дело прорывается наружу. И это бурление каких-то языческих чувств, обломков былых суеверий и лжеверий остаются в течение всей истории России с ней и каким-то мрачноватым образом, а иногда и трагическим, прорываются регулярно наружу и оказывают свое влияние. Особенно это стало очевидно в 20 веке, когда народное сознание, точнее, бессознательность или отсутствие догматического сознания во многом стало причиной того краха православной империи, Третьего Рима, который, кажется, могло бы процветать по внешним данным, но не только внешние враги, но и внутренняя дряхлость и неустойчивость в вере наших соотечественников стала причиной такого краха. А какие есть еще, может быть, главные мысли книги, главные эпохи, вехи ее, которые все-таки приводят, ну, как результат к сложению какого-то серьезного высокого византийского, но уже теперь Русью воспринятого богословского какого-то глубокого понимания, которое в книге представляется.
Ну, я думаю, что здесь очень много глубины. Я еще хотел буквально немножко сказать о истории интересное издание «Пути русского богословия». Она была издана в 1939 году, перед самым началом Второй мировой войны. Отец Георгий Флоровский находился в то время в Белграде. И когда вышел тираж, то его немцы разбомбили, так получилось, самый первый тираж. То есть уже подвергся таким испытаниям и искушениям самый первый тираж. И уже после войны, уже окончательно в полном объеме он был издан. И второе, что я хотел отметить, это вот отзыв нашего известного русского мыслителя Николая Александровича Бурдяева, который написал резко негативный отзыв. Я его прочитал, как хорошо. И почему-то все любят обращать внимание только на отрицательную сторону вот этого отзыва. Действительно, там он много отрицательного пишет. Что-то, видимо, справедливо, что-то, по всей видимости, нет. Но я обращаю внимание на заключение этого отзыва. Он говорит: «Но несмотря на все ошибки, недостатки, я очень рекомендую читать эту книгу». Вот. Буквально так он и обращается.
Кажется, в его такой особенно известной фразе по этому поводу, что не столько книга может быть названа «Пути русского богословия», сколько «Беспутие».
«Беспутие», да. Это в самом начале бочка. А в конце он очень настоятельно рекомендует прочитать ее и говорит, что она очень может быть полезна для читателя. А в чем полезна? Вот какие основные идеи? А вот, батюшка, вы как раз вы сейчас вот, да, вот, мы, да, вот интересовались, какие основные идеи. Вот я для себя выделяю это несколько основных идей. Они фигурируют всю книгу. Значит, первое. Он постоянно призывает русского человека возвратиться от мечтательности к трезвости, от многого очарования к любви, от заблуждения мысли и беспутствия идей к собранности ума, к трезвости ума. Вот постоянно вот эти идеи, они фигурируют на протяжении всей книги. И надо сказать, батюшка, вот те образы, как бы те как личности святых или негативные персонажи, да, которые он описывает, как фактически те люди, которые побеждают в себе и которые действительно преодолевают в себе мечтательность, очарование, блуждание мысли, они у него положительно описываются.
То есть отслеживается проблематика самого богословского дела. Оно совершается, но не ведет вслед за собою практику. Это теория и практика, которая еще в трудах еще и ранних мистиков высоких православных отслеживалась как необходимо совмещаемое, и всякое теория без практики, она является обнаружением пустоты. Там интересно, если, дай бог, мы дойдем в наших беседах до вот этой переписки, где протоиерей Георгий замечает в личностях, в том числе своих современников, высокие, иногда богословские замашки, при этом и в самом стиле жизни не замечается причастность к исихазму, к умному деланию, а может быть, к сердечной теплоте, любви к ближнему. И это как раз, наверное, та проблема. С одной стороны, необходимо осмысление, нужна глубина богословского познания, с другой стороны, она ничего не стоит там, где не ведет, не приводит к какому-то и преобразованию и самих этих систематизаторов святоотеческого учения, и народа, который прислушивается к ним, но Васька слушает, да ест, остается в тех же своих ограниченностях и в своих интересах жизни, которые можно назвать языческими по-прежнему.
Да, батюшка, вот я хотел еще отметить особенности древнерусского периода. Отец Георгий Фаровский тоже упоминает. И основная отличительная черта этого периода – это осмысление. То есть наш русский человек принимает христианскую веру от греков, и он ее осмысляет.
Еще вот это разделение от греков или от болгар.
Да.
Феофан-Затворник, как раз эта тематика тоже присутствует в первых главах. Феофан-Затворник настаивает, особенно во времена преддверия русско-турецкой войны, что наша мать по вере Болгария. И поэтому нашей матери по вере надо бы непременно послужить, когда она уже столько веков страждет от ига турецкого. А в разнице стилей есть отношение вообще к самому христианству, как раз воспринимаемому Россией, по выбору. Либо такое радостно-пасхальное, светлое, исполненное какого-то ликования, доходящего до Давидова танца перед ковчегом сенным, с какашей играя. Либо суровое, аскетическое, с уходом в далекие какие-то дремучие леса и пещеры, аскетизмом таким. Здесь тоже у России сказать, что как-то однозначно определился ее путь, какое она восприняла христианство, тоже затруднительно.
Да. Ну, больше хотел добавить по поводу древнерусского периода. Это время рассвета и время радости, когда ребенок как бы только он узнает о вере, он радуется, ликует. Также и русский человек, когда узнал о вере, он ликовал, радовался. Это хорошо отражено в трудах, и в частности в трудах святителя Илариона, митрополита Киевского, о его известном слове «законе благодати», да, фактически, где он проводит идею, у нас был закон ветхий, и есть благодать. Но чтобы прийти к благодати, это нужно все-таки сначала испытать закон, сначала исполнить закон, а после исполнения закона мы уже получаем благодать от Христа. Закон символизирует Ветхий Завет, а благодать символизирует Новый Завет. И вот, вот эта вот радость, она присутствует вообще в трудах первых русских отцов. И хотел отметить, да, вот первых подвижников наших, преподобного Антония, Феодосия Киево-Печерских, которые основали, да, известный Киево-Печерский монастырь, который фактически стал кузницей кадров, так можно сказать, для будущих святителей, игуменов. Там вышло более 50 епископов вот за этот период.
Ну, то есть нам все-таки мы видим и в книге это утверждение такого примирительного направления, что нету и как бессмысленная теория без практики,
да,
так и катарсис необходимо предшествует фотисису, просвещению, который... Да, да. Которое не может быть воспринято без глубокого покаянного преображения.
Да.
И это, конечно, первый этап этот очистительный, он и не бывает. Или если будет украшен большими восторгами, то это, как правило, поверхностное, душевное. От того, что говорит апостол Павел, сия мудрость есть не небесная, но земная, душевная, бесовская.
Угу.
То есть подверженная влиянием тьмы. А вот путь покаянный, который и демонстрировали первые подвижники, от которых немного осталось по свидетельству этого исследователя, отца протоиерея Георгия, немного осталось текстов, но был образ их лютого подвижничества. По-моему, такими словами Феофан Затворник описывает некоторых братьев своего Вышинского монастыря, где заканчивалась его земная жизнь. Среди братьев есть некоторые лютые подвижники. Образчик, старец, который никогда за службой не приседает, вот, и других укоряет, если кто помоложе присядет во время длинных вышинских богослужений того времени. Так и наша, получается, древняя святость все-таки не пренебрегала, не пропускала. Разумеется, она была вполне благодатна для того, чтобы не идти путем какой-то восторженности,
да,
западной, романтического какого-то переосмысления, как сейчас очень популярно врубаться в какую-то христианскую жизнь благодаря чувству какой-то общей радости, веселого настроения, всеобщей любви, которая проявляется, ну, по преимуществу в формате застолья или каких-то, ну, веселых мероприятий достаточных. В общем, это молодежный форум, будет еще что-то такое, еще отмечание какого-то праздника, где акцент ставится все-таки на последующую трапезу, чем на предшествующую богослужебную часть, где вот основное торжество, которое действительно объединяет людей. Понятно, что мы чтим все эти агапы и возможность продолжения богослужений общением, что тоже предписывается и отцами, и апостолам, но при этом явно, что соблазн усвоения христианства как какого-то поверхностно-радостного, веселенького состояния духа, души, это для современности актуальная ловушка, которая как раз отпугивает на том этапе, где появляется закон аскетизма, где необходимо где-то сказать «простите, благословите» и просто выполнять, не задумываясь тогда, как... Вернее, можно и задумываясь, но когда это явно не в интересе твоих страстей или когда чувствуются недостатки и того, что необходимо для не только для развлечения, но даже для утешения или поддержания сил во время поста, это сразу как раз принуждает, или какие-то даже отзывы современных священнослужителей о происходящих в обществе процессах, не то чтобы они постоянно лезут что-либо комментировать, а уж призваны свидетельствовать об истине, и в том числе в контексте современных исторических каких-то событий. И вот тогда вой поднимается очень как раз традиционный, можно сказать. Вой традиционный в этом непринятии того, что там учат нас, хоть там, куда нас хотят загнать, в какое там православное гетто, какие там ограничения, какие традиционные одежды, какие традиционные отношения к семье и к браку и так далее.
Да, батюшка, вот как раз еще последнее. Вот это все так, батюшка, вот, а вот если мы вернемся вот в период древнерусский, по последнее, батюшка, что хотел отметить, это действительно был рассвет культуры. Открываются школы, сеть образовательных учреждений. И роль христианства здесь однозначна, потому что часто школы открывались при монастырях, при епископских домах, ну и при княжеских. А учителями часто были монахи, священники, как правило, образованные людьми, они учили как раз. И вот появляются первые литературные памятники, это Печорский Патерик, замечательное произведение, где собраны свидетельства жития святых. Например, появляется Палия толковая, это история Ветхого Нового Завета с комментариями, с толкованиями. Это тоже в этот период появляется. И вот были в середине 20 века, проводились раскопки в Великом Новгороде и нашли берестяные грамоты. И оказалось, что в этот период, в этот самый 12-13 век, простые новгородцы, простые, вели переписку уже на берестяных грамотах. Это о чем говорит? То, что были образованные люди.
Так что вот это, по-моему, это тоже в некоторых главах впоследствии обсуждается активнее, что не избрала ли Россия, вернее, в какие-то этапы казалось, что она избирает православие бескультурное. Православие, духовное торжество, которое должно, которое, по идее, должно отменять всякую душевно сориентированную на массы форму творческую. Вот, и всяко эстетически одевающееся в это время на Западе латинство и примерно украшающее себя, и это и в наружном виде отражается, и очень часто прикрывая пустоту какую-то, вот эти все поиски эстетического отражения и душевной реализации. Это вся эпоха Возрождения. Это, в общем-то, при возвращении от Бога человечества к человеку Божию, тем не менее, облачение христианских идеалов и терминов в художественность, академическую художественность, происхождение которой можно назвать античным, где еще высокие образцы и скульптуры, и предживописи, наверное, уже были какие-то обозначены. И все это достигает совершенства в всех этих ватиканских капеллах и в скульптуре того времени. Но это, с другой стороны, попытка какая-то, она достаточно согласованная с природой самого религиозного движения на Западе, оккультурить самую себя и представить в виде культуры как средство продолжение, как средство миссии. Христианская культура как миссия очень активно рассматривалась. Но а насколько серьезно все-таки в истории России, по свидетельству или по исследованию отца Георгия, все-таки вот это бескультурное православие укоренялось в нашей жизни и насколько оно действительно торжествовало. Можно ли назвать вот это учение Нила Сорского, и, ну, в чем-то и преподобного Сергия даже, потому что все-таки он не брался создавать. Давайте школы создадим. Вырос подвижник, и давайте. И пошел в народ учить с котомкой. Он же уходит в темный лес, дремучий. Вот его идеал. Вот откуда рождается идеал, откуда он светит.
Ну, я бы отметил так, что этот период еще характерен тем, чем то, что произошла встреча язычества, по сути дела, и христианства. Это хорошо отражено на быте народном особенно. Что с одной стороны они молились, ходили в храм, но с другой стороны они могли какие-то соблюдать языческие ритуалы одновременно. Mm-hmm. То есть шел процесс такого осмысления людей, да, русского человека. Кто-то преодолевал в себе языческое и становился добрым христианином, и святым даже. Это и среди князей отображено хорошо.
Да, не только среди
простых. Кто-то становился святым, кто-то нет.
То есть этот соблазн оккультизма всегда оставался в параллели.
Да.
И он, кстати, создавал некоторую эстетику. Угу. Вот он, народную, до сих пор же пытаются выстраивать какие-то обвинительные речи против масленицы, против празднования святок, каледование. Это не пение рождественского тропаря воспринимается, а чумазое попрошайничество с самыми похабными там, сопровождающими. Интересно, удивительно. То есть в этой области продолжалось всегда. Ну, то, с чего мы и начали. Вот эти прорывы этой подземной лавы языческой, которая присутствовала в народной жизни. И потом же начинались проявления ее довольно активные. Вот этот ледоход любомудрие, которое называет он, это прорыв, вдруг заговорила русская церковь, в том числе священник, языком философов. Она представила целую мощный корпус такой пословия, ну, которое уже не называется все-таки богословием, называется религиозной философией. Это попытка как раз из принадлежащих светскому культуре определений, терминов, понятий, выстроить мост все-таки к религии нашей, к нашему основным вероучительным этим сокровищам, которые живут. Насколько это было удачно по определению отца Георгия, какой в этом был смысл? В этом философском многообразии конца XIX, начала XX века, появившемся в России.
Как сказал Метко по-русски, что простой народ стал отказываться от веры в конце XIX века, подчас необразованное, неграмотное, увлечение материализмом, марксизмом. А с другой стороны, интеллигенция, казалось бы, ученая часть нашего общества, она наоборот повернулась.
Вот таким своеобразным образом.
Вот таким своеобразным образом развернулось. Это хорошо видно вот в XIX веке, если мы посмотрим, да, когда стали образовываться первые кружки любомудрия, где-то примерно вот в первой половине XIX века, где серьезно обсуждались вопросы философии. Что есть вера? Это вера народная или вера отцов? Потому что часто вот эти понятия тогда... Они это путались. К примеру, Победоносцев считал, это известный оберпрокурор конца 19-го, начала 20 века, он считал, что настоящая вера — это вера народа. При этом забывая, что это вера отцов вообще-то. Вот это было такое, если можно сказать, заблуждение, которое бытовало в том числе и у философов даже, у славянофилов. Они считали, что нужно идти в народ и там узнавать настоящую веру. При этом забывая, что отцы вообще-то писали о вере настоящей.
Интересно.
И нужно было учить вообще-то народ. И вот постепенно философия развивалась, а потом появляются уже на основании этих кружков любомудрия появляются уже два течения основных. Это славянофильское течение, которые призывали, опять-таки, идти в народ, да, как они звали, на почву, и там искать основания. А другая часть философов, они, как их называют, условно, западники, угу. которые склонялись...
Вот к этим самым результатам культурного продвижения.
Культурного произведения, продвижения. Но и те, и другие, они осмысляли и немецкую философию. И немецкий идеализм осмысляли. Как те, так и другие читали. И Хомяков тот же самый, славянофил известный самый, читал. И западники читали, как тоже
читали. А Феофан Затворник пророчествовал, что кем увлеклись, тем и будем...
Да.
Будем наказаны, что и произошло в 20 веке, и даже неоднократно.
Да.
По попущению Божию.
Да. А потом уже, собственно говоря, мы видим, как уже вот эти два течения сформировались. Потом у нас 60-е, 70-е года у нас к нам идут идеи с Германии, ну и не только с Германии, а вообще с Западной Европы. Идеи материалистические. Уже появляются философы-нигилисты, ну, как бы тот же Чернышевский, да.
Да, это уже начало разрушения,
да.
отравления, как писал Достоевский, Белинский, Чернышевский. Это отравление молодежи, которое было почти всеобщим. И, может быть, поэтому уж теперь...
Но вот самое интересное, что хотел отметить, по мнению отца Георгия, вся философия наша, русская, в полном смысле, она пошла из духовных школ. В частности, именно из Московской духовной академии пошла наша философия. Именно там стали появляться первые осмысления философии того же немецкого идеализма.
Mm-hmm.
Вот. И потом, как мы знаем, уже в конце 19 века появляется Владимир Соловьев. Потом поговорим, да.
Не остановлюсь, хотя у нас был на этот счет на религиозной философии. Вы беседа здесь под сенью библиотеки семинарской с одной из наших выпускниц. Вот. Но думается в завершении все-таки как одной из главных мыслей, которые приводит отец Георгий в своей книге, это следующее. «Наступает, и уже наступило время открытого спора и тяжбы о душах человеческих. Наступает время, когда воистину каждый вопрос знания и жизни должен иметь и получать христианский ответ, должен быть включенным в синтетическую ткань и полноту исповедания. Наступает время, когда богословие перестает быть личным или частным делом, которым каждый волен заниматься или не заниматься, в зависимости от своей одаренности, влечений, вдохновений. В нынешний лукавый и судный день богословие вновь становится каким-то общим делом, становится всеобщим и вселенским призванием». Ну, это, кажется, вдохновляет.
Да.
Благодарю вас, дорогой Сергей Геннадьевич, за увлекательную беседу. И вас, друзья, за внимание. До скорой
встречи. Спасибо, Господи.